Глава 13. Жизнь на хуторе шла своим неторопливым, давно определившимся порядком. Утро начиналось с обхода хлевов и закутов. Коровы уже заметно сбавили молока, остатки отдавали туго. И Зинаида бронила их. «Ничего, ничего», — прерывал ее беспокойство Иван Степанович. «Скоро яловка расстелится. Будет, будет у нас молочко, Зинаидушка. Не пропадем. Сена нам курсант много натаскал. Вон, весь лес выкосил. Эх, хороший у тебя жених, девонька. Да ну вас, дядя Ваня. Будет тебе таиться. Дело-то молодое, житейское. Нужное дело». Иван Степанович со свистом сосал толстую, как заморская сигара, рыхлую самокрутку. Такие он любил и любовался работой Зинаиды. «Видел я, какими глазами ты на него поглядывала». «Ой, дядь Вань, это ж когда ты видел?» Всплескивала руками и смеялась Зинаида, чувствуя, что шею и лицо заливает краска. Наклонялась за очередной охапкой сена, а сама себе думала: «Значит же, где-то заметил за ними Иван Степанович. Высмотрел, что его не касается». «А я так думаю, Зина». «Все», — продолжал Иван Степанович свою песенку, «что и ты ему на душу легла. Вернется он за тобой и за детем своим, если живой останется. Эх, скорее бы война закончилась». Зинаида слушала старика, и сердце ее то вздрагивало, то замирало, как перепуганный зайчонок. Она-то понимала, что Иван Степанович хоть и говорил о Саше, а сам все думает о Стене. О ком же ему думать, как не о сыне? А о Саше он ей вспомнил, чтобы пожалеть и ее, да и почувствовать самому, что он в своих тревожных думах, ожиданиях, в своей хрупкой надежде не один. «Ты уж, Зинаидушка, не серчай на меня, что многие мои заботы в твои руки перешли. Ослаб я нынче что-то. Может, болезнь какая завелась? Ночами не сплю. Думаю все, думаю. Надысь. Слышь меня?»
«Слышу, дядя Ваня, слышу».
«Ребенком себя увидел». Иван Степанович засмеялся, и голос его задрожал. И вроде как у матери на коленях. А колени материны. Теплые, теплые. Зинаида распихала сено по кормушкам, распрямила спину и посмотрела на старика. Тот стоял в дверном проеме и утирал щеки трясущимися, шершавыми, как неструганные доски, ладонями. «Вот бы, доченька, умереть так!» — сказал он хлюпающим шепотом. — У матери на коленях. Она стояла, окаменев. Вспомнила об отце, о матери. Ведь и они там плачут по ним. Что там в прутках? Все, небось, в землянках спасаются. Старик тем временем высморкался, пришел в себя и замахал руками. «Не обращай внимания, Зинаидушка, что я тут тебе наговорил. Это я так, так. Васютке смотри, ничего, ни-ни. У ней и так день и ночь одно перед глазами Стеня. Сердце на липушке. Об этом лучше молчать». «Лучше молчать». Поняла она и свою тоску. «Лучше молчать. Тася тоже о своем думает. Анна Витальевна о своем. А сойдутся вместе, сядут где-нибудь на бревнушке, у воды или на широкой лавке у теплой печи, и заведут старинную песню, в которой все-то друг дружке и выскажут, все-то выплачут. Глядишь, и легче на душе становится. Вроде как светлее. Надежде больше места становится. А то вдруг Анна Витальевна начнет рассказывать о разных странах. И так здорово, с такими подробностями, что кажется, что сама она там побывала, а теперь им просто пересказывает то, что видела да слышала, да где своей ногой ступала. То вдруг с детьми заведет какую-нибудь веселую игру, так что в доме все кувырком, то вдруг притихнет и о чем-то задумается, и в глазах такая мука, что лучше в них и не глядеть. Тася намного проще и понятнее. Душа у нее светлее. Когда печалится, все песни свои поет. На своем родном языке. На белорусском. Зинаида любила ее слушать. В тех песнях есть такие слова, что от них душа замирает и плакать хочется. Анна Витальевна таких песен не знает. Тасины песни ее беспокоят. Однажды она спросила Ивана Степановича, нет ли где в доме географической карты. Старик нашел где-то на чердаке старый еще дореволюционный атлас мира. Вот, Стенина какая-то книжка. Он в школу с ней ходил. И она долго листала ее, водила пальцем, что-то думала, думала, думала. Атлас потом положила под подушку и время от времени доставала его и снова смотрела и думала. В тот год грибы пошли поздно, в октябре, после первого ночного захвата. Утром Зинаида пошла на озера, а стежка под ногами хрустит, и ледок возле камней, на которых лежали широкие плахи пральни, забереги. Она зачерпнула воды. Лед зазвенел печальным звоном, как будто она выронила стеклянную посудину, и та легко разбилась на валунах, исчезла в прозрачной воде. Поймала в ведре тонкую ледышку, положила ее в рот. Та скоро растаяла, даже не остудив губ. Тут увидела монаха Нила. Тот шел краем берега с небольшой корзиной и, часто наклоняясь, что-то собирал в свое лукошко. Вернувшись домой, она сказала старшему, «Прокоша, сынок, сбегай-ка в пенушки, посмотри, не пошли ли опенки, везде смотри, и в траве, и на деревьях». Пенушки — старые вырубки, лесная елань, сосновые и березовые пни уже покрылись мохом, лес там свели еще до сидорят. Когда-то здесь, при старой власти и других, еще царских законах, обживались первые хуторяне. Удивительно, но усадьба не зарастала. Лес словно уступил это место солнцу и лугу. Летом на луг забредали коровы. Трава в елане росла буйная, но покос был негодный из-за изобилия пней. Похоже, сводя лес, сучья сжигали тут же, видимо, пытаясь заодно уничтожить и пни. Но только обуглили их, и они будто окаменели и уже не поддавались гниению. Торчали из земли там и тут серыми гранитными пирамидками. Вот и прозвали то место пенушками. Прокопий вскоре вернулся, еще издали крича. «Опенки пошли! Все усыпано! И на земле, и на деревьях! Ой, сколько много!» Она остановилась. Прокопий с разбегу сунулся в ее руки, уронил шапку, затих. Она гладила его вихрастую голову, нюхала волосы и все крепче прижимала к себе. Так продолжалось, пока он не вырвался и, глядя на нее настороженно, не спросил. «Ты чего, ма?» Она хотела его снова обнять, но он отстранил ее руки и побежал к дому, на ходу крича. «Федька! Колька! Айда за грибами!» Опять они в ту осень насолили целую бочку. «Соли поменьше сыпьте!» — следил за женскими хлопотами Иван Степанович. «Скоро морозы ударят, в сенцах и так не закиснут, а до весны все приберется». Соль они берегли. Радовский, когда привез на хутор Анну Витальевну, передал Иван Степановичу полмешка крупного помола довоенной соли. Приносил и потом, но с тех пор прошло уже порядочно времени, и соль подходила к концу. Картошку они варили без соли. без соли на первых порах шла и похлебка. Но однажды Анна Витальевна, проглотив ложку, тут же выскочила в сени и долго не появлялась. Хлопала умывальником. Иван Степанович, видя такое дело, приказал солить похлебку хотя бы через день. «Прокош», — вспомнила Зинаида, — «а помнишь, как мы с тобой склады солдатские нашли? Вот где соли было». О тех складах они на хуторе заговаривали не раз. Много там было всякого добра, которое пригодилось бы им сейчас. «Там, видать, уже ваши прудковские все растащили», — махнул рукой Иван Степанович. «Такое добро под елкой не пропадет. Но я вот чему удивляюсь. Сколько годов тут Нил живет, а ни разу ни крупинки соли не попросил. Как-то ж обходится. Не святым духом живет. Корешки да травки, если из них суп варить, тоже ведь присолить надобно». «Да как же без соли-то, Иван Степанович?» — не поверила Анна Витальевна. «А вот так и живет. И постарше меня годами-то. А все что-то тюкает там. Я уж свой топор Зинаидушке уступил. Все, уездился мой коник. Уже и на ровной дороге спотыкается. А уж в гору. Схожу я, дядя Ваня, в прутки. Может, там чего раздобуду?» — отозвалась Зинаида. — «И не думай. Пропадешь в лесу одна». «А я не одна. Со мной вон Прокоша пойдет», — сказала Зинаида, как о давно решенном. — «Что нам? День туда, день обратно. Пока подморозило и снег не выпал, в самый раз сбегать в деревню. Соли разживемся. Или еще чего. Туго без соли. А в деревне соль есть. Из солдатской землянки натаскали. Зимой-то на лыжах, может, и легче было бы. Зимой след оставим. А что там в прутках, мы ж не знаем. Может, немцы еще не ушли?» И Зинаида настояла на своем. Может, и не соль вовсе гнала ее в прутки. Хотелось глянуть хоть одним глазком на родную деревню. Может, и не на что там глядеть. Может, правду говорит дядя Ваня. Уголья там одни. И не разгребли их еще потому, как некогда было и некому. Но все равно там был дом. Или то, что от него осталось. Туда и тянуло неодолимо. Хотя бы на головешки посмотреть. Но лишь бы на родное место. И вот в самом конце октября, когда уже запорхали белые мухи, Зинаида и Прокопий пустились в дорогу. Прокопий сказал: «Мам, давай возьмем автомат. С ним не страшно». «Не будем его брать. Тяжелый он». «Я понесу», — обрадовался мальчик. «Мне это совсем не тяжело». «Не надо, Прокоша. Мало ли что». В деревню шли с гостинцем. Анна Витальевна запекла в чесноке баранью ножку. Взяли еще несколько коврик хлеба и себе кое-что подкрепиться, чтобы не отдыхать в пути на голодный желудок. Когда уже обогнули по мерзлой, забытой тропе озера и пошли вдоль речки, увидели монаха Нила. Тот шел навстречу. Посторонился, уступая им стежку, хотя просека была широкая, и они без труда разошлись бы и так. Но Зинаида сразу поняла, что Нил в этот ранний час вышел на их путь неспроста. «По дороге не ходите. Лесом скорее дойдете». И монах обмахнул их крестом. Мелькнула в воздухе его широкая, как лопата, плотницкая ладонь. «Так дорогой же ближе», — растерянно отмолвила Зинаида. «Лесом ступайте. Лесом. Не заплутаете. Нужную тропу и время Бог укажет. Дойдете». Так и разошлись. Встреча с монахом Нилом смутила Зинаиду. Вышел проводить, хотя о том, что они в прутки собрались, никто, кроме хуторских, не знал. А теперь вот предупредил, чтобы по дороге не ходили. быстро истаяли среди березовых и дубовых ветвей с остатками пожухлой от морозов листвы, короткие, как нечаянный сон, утренние сумерки. Справа, в остановившихся высоких облаках, стало набухать сияние, сходило солнце. К этому времени Зинаида и Прокопий отмахали уже 3 километра и углубились в сосняк. Дорога оставалась правее. Зинаида все время чувствовала ее. Так и тянуло свернуть туда и пойти по просеке по знакомой колее. И легче, и быстрее, и не так страшно. Но слова монаха Нила не выходили из головы. Похрустывала под ногами взявшаяся инеем трава. Лопался ледок в белых лунках коровьих следов. Но вскоре, когда углубились в сосняк, пошел сплошной черничник, и шаги их потонули в топком мху. Шли тихо, изредка полушепотом переговариваясь. «Мам!» — тихо окликал Зинаиду Прокопий. «А почему ты шепотом разговариваешь?» «А ты почему?» — отвечала она, улыбаясь, чтобы подбодрить мальчика. Нельзя было показывать, что и она боится, что и ей страшно в чужом незнакомом лесу. «Это лес нам так велит разговаривать. Лес не любит, когда люди в нем шумят». Прокопий молча кивнул. Глаза его, внимательно смотревшие из-под шапки, расширились. «Да ты не бойся». «Зря мы автомат не взяли», — вздохнул он. Она-то понимала, что Прокопию очень хотелось взять с собой автомат еще и потому, что этот автомат принадлежал его матери, и что, возьми они его в дорогу, мальчику было бы не так страшно. И он, конечно же, терпеливо нес бы его. Но автомат они не взяли. И теперь об этом горевать поздно. Пелагея, конечно, была не такая трусиха, как она. Сестрица и с парнями обходилась смелее. Вот и Сашу окрутила так, что он души в ней не чаял и полюбил, как видно, сильно, по-настоящему. И до сих пор еще любит. Любит. Забыть не может. Не может смириться с тем, что произошло. Уж она-то видела, как он по кладбищу ходил и на могилке сидел, и какие глаза у него были, когда на хутор возвращался. Снова он встал перед глазами. Не давал пути. Куда она ни взглянет, везде он. То по просеке выйдет вдруг навстречу, в своей изношенной шинели с выленившими курсантскими петлицами, то за деревом стоит, выглядывает. Зачем он от нее прячется? То вслед смотрит. «А разве ветру в лесу можно шуметь?» — вдруг спросил Прокопий. «Ветру можно», — улыбнулась Зинаида. Ей тоже хотелось поговорить с Прокопием. Разговор разгонял тревогу, отпугивал страх, который таращился на них, казалось, из-за каждого дерева. «А почему ветру можно, а людям нельзя?» «Потому что ветер здесь живет, он тут свой, а мы чужие». «Мам», — продолжал допытываться Прокопий, «а почему мы тут чужие? Мы же часто бываем в лесу, а мы не злые люди. Все равно чужие. Наш дом там, в деревне, и лесу об этом известно. Лес, батюшка, все знает». «Почему ты его зовешь батюшкой?» «Потому что он старше нас, и его так принято называть, уважительно, чтобы он на нас не осерчал». «Наш дом не в деревне», — вздохнул Прокопий. «В деревне наш дом сожгли, наш дом теперь на хуторе. Дом там, где печка есть и тепло». «Прокошенька, давай, миленькой, отдохнем малость. Что-то я уморилась». Она прислонилась плечом к сосне, ослабила тугой узел шали. «Тихо, ма!» И Прокопий вытянул птичью шею, прислушался, как коростели с травы. «Ты что?» — огляделась она испуганно. «Тише!» — ухватил он ее за руку и потянул в заросли можжевельника. Они присели в густом ельнике, припорошенном березовой листвой и сухими желтыми парочками опавшей сосновой хвои. Замерли, как куропатки, пригнув к коленям головы. Теперь и Зинаида поняла, что они в сосняке не одни. Она услышала разговор. Разговаривали двое, вернее, один, ему отвечал второй. Но потом к ним присоединились еще двое или трое. Они шли по дороге или стояли там в отдалении, что-то решали. Ой, не напрасно Нил вышел предупредить их. Дорога-то и правда занята. Неужто опять эти лютые звери-казаки? Зинаида затаила дыхание, прислушалась. Нет, слава богу, не они, не казаки. Говорят по-немецки. Значит, немцы? Откуда здесь немцы? Фронт вроде на запад ушел. Там, за лесом, за шоссе, гремит ночами и полыхает зарницами небо. Ушел, не ушел, а немцы вон здесь, в лесу, на дороге. И отсюда до хутора всего-то, может, каких-нибудь 5-7 километров. Что они здесь делают? Хутор ищут. Зинаида дрожащими руками обнимала голову Прокопия. Она слышала, как дрожит и западает его дыхание. И вдруг на дороге заговорили по-русски. «Господин поручик, поднимайте людей. Здесь уже близко. Das Fugwetter». И вдруг совершенно отчетливо. «Мы что, заблудились?» «Кто же эти люди?» — думала Зинаида. «Если они блудят, то значит не здешние, и в нашем лесу впервые. Что же они ищут?»
«Первый и второй взводы прошли правее. Рентельн их ведет вдоль дороги».
«Значит, мы должны идти туда.
Дорога как раз туда и ведет.
Где-то здесь, недалеко, аэродром русских?» Это было произнесено с сильным акцентом.
«Так точно недалеко. Отсюда 6 километров, не больше», — ответили по-русски.
Погодя послышались шаги. Шли по дороге. Зинаида приподнялась на корточках, выглянула из-за ельника. По дороге, шагах в 10 от них, шли люди, одетые в маскировочные куртки и плащи, с немецкими автоматами, с тяжелыми рюкзаками за плечами. У одного вместо рюкзака квадратный металлический ящик. «Рация», — поняла Зинаида. Всего их было 12 человек. Она машинально, сама не зная зачем, сосчитала их. За деревьями мелькали их бледные лица с одинаковым выражением сосредоточенности и усталости. Двое или трое были одеты в красноармейскую форму и вооружены русскими автоматами. Один из них и нес вторую рацию.
«Никаких следов, господин поручик. Они отсюда давно убрались, даже если и были. Партизаны хорошо маскируются. Я вас предупреждал. У них свои люди в каждой деревне, на каждом хуторе, господин поручик».
«Здесь есть хутора?» — спросил голос с сильным акцентом.
«На карте ничего подобного не помечено».
«Вряд ли. Большевики селили все хутора еще в начале 30-х.
А вот с партизанами...»
«Значит, фронт снова отодвинулся на восток», — догадалась Зинаида. Когда услышала о хуторе, сердце ее сжалось. Она понимала, что говорили не об их хуторе, не о сидорятах. Но вдруг они и дальше пойдут по этой дороге и выйдут к озеру.
«Говорил тебе, надо было взять автомат», — зашептал Прокопий, когда дорога опустела, и они, обессиленные напряженным ожиданием, повалились в черничник, радостно прижимаясь друг к другу, что все обошлось, что их не заметили, что они, слава богу, живы.
«Молчи, глупенький! Автомат!»
«Сейчас бы так и покосили их», — не унимался Прокопий.
Мамка умела стрелять. Она вот так палила. Та-та-та. А ты трусиха.
Трусиха, миленький, трусиха, засмеялась Зинаида, целуя Прокопия в щеки, в глаза, в брови.
Ладно, пойдем, погодя, сказал Прокопий, встал и начал отряхиваться от сосновой хвои, прилипшей к телогрейке. Так и пошли дальше, держась солнца и делая поправку на то, что оно с каждым часом все дальше перемещается на запад. Вскоре оно светило им в затылок, а потом и вовсе замелькало по левую руку.
«Мам», — спросил Прокопий, когда впереди уже засинелось вечерними сумерками, «мы что, в лесу ночевать будем?»
«Да нет, Прокош, думаю, успеем до ночи до дома дойти», — обнадежила мальчика Зинаида, а у самой на душе было неспокойно. Места кругом незнакомые, чащоба и буреломы. Вперед продвигались медленно. Иногда Зинаиде казалось, что они заблудились, что они уже никогда не выберутся из этой чащобы. И когда она украдкой оглядывалась на Прокопия, на его раскрасневшееся спокойное лицо, и понимала, что мальчик не должен знать, что они кружат по лесу. Солнце ушло. Его поглотила та же чащоба, в которой теперь плутали и они. От дороги они отклонились, должно быть, на порядочное расстояние. Зинаида боялась дороги. Теперь она знала, зачем монах Нил вышел на их путь и что означали его слова. И этот страх подспудно гнал ее подальше от знакомой просеки. Просека осталась с прошлой зимы, когда деревня уходила в лес от казаков атамана Щербакова. «Где мы тут будем ночевать?» — Прокопий оглянулся на Зинаиду. В его глазах была мука. Вопрос Прокопия снова всколыхнул в ней беспокойство, которое мгновенно стало перерастать в страх. Но она тут же начала заклинать себя. «Нет-нет, нельзя допустить, чтобы паника завладела мной. Тогда и Прокопий поймет, что произошло, и что им до ночи не выйти, что только завтра утром они смогут продолжить путь, и то, если взойдет солнце хотя бы на час, чтобы они могли взять правильный ориентир». Голос мальчика и выражение его лица были спокойными. Это успокаивало и Зинаиду. «Сынок, ты уморился?» — спросила она и взяла Прокопия за руку.
«Уморился», — тем же спокойным голосом ответил он. «Давай костер разведем. Помнишь, как дед Ваня сказал, если заблудитесь, разожгите костер?»
«А мы не заблудились? С чего ты взял?»
И вспомнила, что сказал монах Нил. «Нужную тропу и время Бог укажет. Значит, надо ночевать здесь, в лесу. И ничего страшного. Надо только отыскать удобное место, где лучше развести костер».
«Заблудились!» Прокопий снова оглянулся, но в глазах его Зинаида не увидела ни страха, ни укора.
«Но ты, мам, не бойся. Мы выйдем. Лес не может быть бесконечным. Главное — не ходить по кругу. Потому что, когда блукаешь, всегда идешь по кругу».
«Это тоже тебе сказал дед Ваня?»
«Нет, я об этом читал в книжке. А мы ходим по кругу».
«Откуда ты знаешь?»
«Вон, видишь березу со сломанной макушкой?»
«Вижу, это ее молнией разбило».
«Может, молнией, может, снарядом. Мы ее уже проходили. Час назад. Только с той стороны. Вон оттуда».
«Да, Прокоша, я ее тоже помню». Зинаида испуганно огляделась. «Да, теперь совершенно определенно ясно, они заблудились. Местность кругом незнакомая, куда идти тоже неизвестно. И она поняла, что другого выхода, как заночевать в лесу, у них нет, и лучше остановиться прямо здесь, чтобы попусту не тратить силы. Они свернули к березе со срубленной верхушкой. Листья вверху тихо шелестели, поскрипывали на холодном ветру, но в тот самый момент, когда они подошли к ней, и Зинаида уже освободила одну из лямок мешка, который все время оттягивал плечи и казался тяжелее каменного, Прокопий кинулся к ней и вскрикнул. «Ма, смотри, самолет!»
Она испуганно оглянулась туда, куда указывал Прокопий.